Глава 13. Нездешний откинулся в седле, глядя на Дельногский перевал и на Дирские равнины за ним. Караван остановился на ночлег перед опасным завтрашним спуском. Перевал около мили шел вниз по предательским осыпям, и нужна была недюжинная смелость, чтобы провести повозки по узкой извилистой тропе. Почти все беженцы заплатили за это людям Дурмаста большие деньги, а сами собирались идти пешком позади. С севера задувал холодный ветер, и Нездешний позволил себе немного умерить бдительность. Ни Кадароса, ни братства пока было 10 футов, не видно и не слышно, хотя он беспрестанно оглядывался назад. Нездешний усмехнулся. «О Кадаросе говорят, если ты не видишь его, ты в опасности. Если ты видишь его, это смерть». Нездешний соскочил с седла и отвел коня в отгороженный веревками загон. Он расседлал его, вытер, покормил зерном и прошел в середину лагеря, где кипели на кострах чугунные котелки. Дурмаст сидел, окруженный путниками, и потчевал их рассказами о Гульгатире. В красном свете костра его рожа казалась не столь зверской, а улыбка теплой и дружественной. Дети собрались вокруг, тараща глаза на великана и с разинутыми ртами слушая его сказки. Трудно было поверить, что эти люди бегут от страшной войны, что многие из них лишились друзей, братьев и сыновей. Надежда на скорое избавление прорывалась в чересчур громком смехе и шутках. Нездешний перевел взгляд на людей Дурмаста, сидящих в стороне. «Крутые ребята», — сказал Дурмаст, и Нездешний знал, что это такое. «Головорезы, одно слово». В дни мира и благоденствия достойные горожане из тех, что сейчас смеются и поют у костров, запирают от таких двери, а уж в путешествие с ними никто и ни за какие деньги не отправился бы. Теперь же их спутники смеются, как дети, не понимая, что попали из огня да в полымя. Нездешний повернулся, собираясь принести одеяло, и застыл. В футах в 10 от его костра стояла Даниаль. Блики огня плясали в ее рыжих волосах. На ней было новое платье с вышивкой и золотой каймой на подоле. Нездешний проглотил комок в горле и втянул в себя воздух. Тут она обернулась и увидела его. Она улыбнулась с искренней радостью, и он возненавидел ее за это.
«Наконец-то ты заметил меня», — сказала она, подойдя. «Я думал, ты осталась в Скарте с детьми». «Я оставила их у священников истока. Устала я от войны, Нездешний. Хочу куда-нибудь, где можно спать спокойно, не боясь завтрашнего дня». «Нет такого места на свете», — бросил он. «Давай-ка пройдемся немного. Я готовлю ужин. Потом приготовишь». Он отошел к перевалу, и они сели рядом на камни. «Знаешь, кто ведет этот караван?» «Да?» «Человек по имени Дурмаст. Он убийца. Ты тоже. Ты не понимаешь. Здесь ты в большей опасности, чем в Скултике. Но ты-то здесь? При чем тут я? Мы с Дурмастом понимаем друг друга. Мне нужна его помощь, чтобы найти доспехи. Он хорошо знает Надиров, и без него мне не обойтись. Ты же не позволишь ему причинить нам зло?» «Не позволю? Кто я такой, чтобы позволять ему или запрещать? У него тут 20 человек. Черт тебя возьми, Даниаль, ну зачем ты потащилась за мной?»
«Да как ты смеешь? Я знать не знала, что ты едешь с нами. Твое самомнение не знает границ».
«Я не это имел в виду», — примирительно сказал он. «Просто стоит мне оглянуться, и ты тут как тут».
«Как это тебя, должно быть, удручает?
Смилуйся, женщина, и перестань, наконец, вцепляться мне в глаза. Я не хочу с тобой драться».
«Тогда ты просто не умеешь разговаривать с людьми».
Они помолчали, глядя, как плывет луна над Дельногским перевалом.
«Я ведь долго не проживу, Даниаль», — сказал он наконец. «Недели 3, а то и меньше. И мне очень хотелось бы закончить свои дни с толком».
«Ну, конечно. Только от мужчины и услышишь столь умные речи. Кому они нужны, эти твои доспехи?
Волшебства в них нет, один металл, да и то простой, недрагоценный.
Они нужны мне.
Зачем?
Ничего себе вопрос. Увиливаешь от ответа, нездешний?
Нет.
Ты называешь мужчин глупыми за то, что они ищут славы?
Я того же мнения.
Но тут речь не о славе, тут затронута честь. Я много лет вел самую бесчестную жизнь и пал так низко, что самому не верится. Я убил хорошего человека. Убил за деньги, и этого уже не изменишь. Но я могу искупить то, что совершил. Я не верю, что богам есть дело до смертных. И не прошу прощения какого-то высшего существа. Я сам себя хочу простить. Хочу добыть Эгелю доспехи и исполнить обещание, данное Ориену.
«Но для этого не обязательно умирать», — мягко сказала Даниэль, положив ладонь ему на руку.
«Верно. Я куда охотнее остался бы в живых. Но за мной охотятся. И Кадорос, и Черное Братство. А Дурмаст продаст меня, когда придет время.
Зачем же ты торчишь тут, словно привязанный? Поезжай один».
«Нет. В первой половине моего путешествия мне без Дурмаста не обойтись». Мое преимущество в том, что я знаю своих врагов и никому не доверяю.
Но в этом нет смысла.
Вот и видно, что ты женщина. Все очень просто. Я один, и мне некого опасаться. Если мне придется спасаться бегством, то мне опять-таки ничто не помешает. Я ни от кого не завишу и при этом весьма опасен.
Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Я для тебя только обуза.
«Да. Дурмас не должен знать, что мы знакомы, иначе он использует это против меня».
«Поздно», — глядя в сторону, сказала Даниэль. «Я никак не могла понять, почему он передумал и взял меня с собой просто так, без денег. Я думала, ему нужно мое тело».
«Объясни», — устало проговорил нездешний.
«Одна женщина в городе направила меня к Дурмасту, но он сказал, что без денег меня не возьмет. Потом спросил, откуда я. Прежде, мол, он меня в Скарте не видел. И я сказала, что приехала с тобой. Тогда он стал расспрашивать меня о тебе, а после сказал, что я могу ехать с ним».
«Ты о чем-то умалчиваешь?»
«Да. Я сказала, что люблю тебя».
«Зачем? Зачем ты так сказала?»
«Потому что это правда», — отрезала она.
«И он спросил, люблю ли я тебя?»
«Да». «Я сказала, что нет».
«Но он тебе не поверил».
«Почему ты так думаешь?»
«Потому что ты здесь».
Нездешний погрузился в молчание, вспоминая слова Хиулы о рыжей женщине и загадочные речи Ориена о тех, кто будет ему сопутствовать. Что старик хотел этим сказать? «Успех будто бы зависит от того, кто пойдет с Нездешним». Или, вернее, от того, кого он сам выберет себе в спутники. «О чем ты думаешь?» — спросила она, видя, что он улыбается, и лицо его смягчилось.
«О том, что рад тебе. Хотя, с моей стороны, это крайне себелюбиво. Я ведь умру, Даниэль. Я человек здравомыслящий и понимаю, что выжить мне вряд ли удастся. Но мне приятно думать, что ты будешь рядом хотя бы несколько дней».
«Даже если Дурмаст использует меня против тебя?»
«Даже и тогда».
«Есть у тебя мелкая монетка?» — спросила она. Нездешний порылся в кошельке и протянул ей медяк с головой короля Неаллада.
«Зачем тебе?»
«Ты сказал когда-то, что никогда не пойдешь с женщиной, которой не заплатил. Ну вот ты и заплатил мне».
Она подалась к нему и нежно поцеловала, а он обнял ее за талию и привлек к себе.
Дурмаст, стоя за деревьями, поглядел, как любовники опустились на траву, покачал головой и улыбнулся. Утро занялось ясное, но на севере громоздились темные тучи, и Дурмаст при виде их громко выругался.
«Дождь будет, только его нам и не хватало».
Первый фургон въехал на вершину перевала. Запряженный шестеркой валов, он имел футов 20 в длину и был тяжело нагружен ящиками и прочей поклажей. Возница облизнул губы, меря взглядом опасный путь, взмахнул кнутом, и фургон тронулся вперед. Нездешний шел позади с Дурмастом и с семерыми его людьми.
Первые 200 ярдов дорога, хотя и крутая, была относительно легкой, широкой и твердой. Но потом она суживалась и резко сворачивала вправо. Как ни натягивал возница поводья и не нажимал на тормоз, фургон медленно скользил вбок к зияющей слева пропасти. «Веревки!» — заревел Дурмаст, и его люди обмотали вокруг осей толстые пеньковые канаты. Фургон перестал сползать. Нездешний, Дурмаст и остальные ухватились за веревки, туго натянув их. «Давай!» — крикнул Дурмаст, и возница осторожно отпустил тормоз. Фургон съехал шагов на 20 вниз. Здесь, на крутом повороте, тяжесть снова потянула его на край, но веревки держали исправно, и парни, управляющие ими, не впервые преодолевали Дельновский перевал. Они трудились около часа, пока благополучно не спустили фургон вниз. Далеко позади, тоже на веревках, съезжал второй фургон. Его спускали еще 7 ребят Дурмаста. Великан сел, с ухмылкой глядя, как они надрываются. «У меня денег за даром никто не получает», — сказал он. Нездешний кивнул, слишком усталый для разговоров. «Размяк ты, нездешний. Поработал всего ничего, а вспотел, как свинья. Я не каждый день таскаю на себе телеги». «А спал, хорошо?» «Да». «В одиночестве?» «Зачем спрашивать, если ты сидел в кустах и все видел?» Дурмаст хмыкнул и почесал бороду. «От тебя, парень, нелегко укрыться. Может, ты и размяк, но глаз тебе покуда не изменяет».
«Спасибо, что позволил ей ехать. Это скрасит мне первые дни нашего путешествия».
«Чего не сделаешь для старого приятеля? Ты здорово в нее втюрился?»
«Она меня любит», — усмехнулся нездешний.
«А ты?»
«Я распрощаюсь с ней в Гульгатире, как ни жаль».
«Стало быть, ты все-таки влюблен?»
«Дурмас, ты же видел нас ночью. Что было перед тем, как мы легли?»
«Ты что-то дал ей?»
«Ну да, я дал ей деньги. Хороша любовь».
Дурмаст откинулся назад, щурясь от утреннего солнца.
«Тебе никогда не хотелось остепениться, завести семью?»
«У меня уже была семья, они все умерли. И у меня была. Только моя-то благоверная не умерла, сбежала с вентрийским торговцем и сыновей забрала с собой. Как это ты за ней не погнался?»
Дурмаст выпрямился и почесал спину.
«Погнался, нездешний». «Ну и что?» «Торговцу я выпустил кишки. А жена?» «Она сделалась портовой шлюхой». «Славная мы с тобой парочка. Я плачу за удовольствие, потому что не смею больше любить, а тебя преследует давняя измена».
«Кто сказал, что она меня преследует?»
«Я». «И не надо злиться, дружище. Как я не размяк, тебе со мной не сладить».
Видно было, что Дурмаст еле сдерживается, но потом гнев прошел, и он улыбнулся.
«Осталось еще кое-что от былого нездешнего. Пошли, пора лезть наверх и спускать другую повозку».
Они трудились весь день и к сумеркам благополучно переправили все повозки к подножию перевала. Нездешний всю вторую половину дня отдыхал. Чутье подсказывало ему, что в последующие несколько дней ему понадобится вся его сила. Дождь прошел стороной. Вечером в лагере запылали костры и запахло жареным мясом. Нездешний прошел к фургону пекаря Каймала, который разрешил Даниаль ехать вместе с его семьей. Каймал держался за подбитый глаз, а его жена Лида сидела рядом. «Где Даниаль?» — спросил Нездешний. Каймал пожал плечами, а его жена, худая темноволосая женщина лет под 40, прошипела.
«Животные!»
«Где она? Дождись своей очереди!» — дрожащими губами выговорила Лида.
«Слушай, женщина, я друг Даниаль. Где она?»
«Ее увел какой-то мужчина. Она не хотела идти, и мой муж пытался ее защитить, но он ударил Каймала дубинкой».
«Куда они пошли?»
Женщина указала в сторону рощи. Нездешний взял из фургона свернутую веревку, перекинул ее через плечо и побежал туда. Луна светила ярко на ясном небе. Немного не доходя до рощи, он замедлил бег, прикрыл глаза и прислушался.
Слева прошуршала какая-то грубая ткань, задев о кору дерева, а справа донесся приглушенный крик. Нездешний свернул влево и помчался во всю прыть. Над головой у него просвистел нож. Он упал на землю плечом вперед и перевернулся. От дерева отделилась темная тень, и кривой клинок блеснул в лунном свете. Нездешний вскочил на ноги и прыгнул правой ногой, ударив противника по голове. Тот пошатнулся, а Нездешний крутнулся на месте и локтем заехал ему в ухо. Враг упал без единого звука, и Нездешний, крадучись, двинулся вперед. Там, в мелком овражке, лежала в разодранном платье Даниаль. Мужчина стоял на коленях между ее ног. Нездешний снял с плеча веревку и высвободил петлю, завязанную на конце. Тихо подкравшись к мужчине, он накинул петлю ему на шею и рывком затянул. Тот ухватился за веревку, но Нездешний сбил его с ног, подтащил к высокому вязу, перебросил веревку через ветку в футах в 10 над землей и вздернул насильника на ноги. Тот выкатил глаза, и лицо, заросшее темной бородой, побагровело. Нездешнему он был незнаком. Шорох позади заставил Нездешнего бросить веревку и нырнуть вправо. Стрела, просвистев над ним, вонзилась в бородача. Тот застонал и рухнул на колени. Нездешний вскочил и побежал, петляя, чтобы сбить прицел засевшему в засаде убийце. Скрывшись в лесу, он упал и пополз через кусты вокруг оврага. Услышав стук лошадиных копыт, он выругался, распрямился и убрал кинжал в ножны. Даниаль лежала во овражке без чувств. На ее обнаженной груди кто-то оставил стрелу с гусиным оперением. Нездешний переломил ее надвое. Кадорас. Подняв Даниаль на руки, он отнес ее к фургону, оставил на попечение жены пекаря и вернулся в рощу. Первый убийца лежал там, где упал. Нездешний надеялся допросить его, но ему перерезали горло. Обыскав труп, Нездешний не нашел ничего любопытного. У второго в кошельке лежали 3 золотых. Нездешний отнес деньги в лагерь и отдал Лиде. «Спрячу себе», — велел он. Она, кивнув, подняла полотняный задник, и Нездешний залез в фургон. Даниаль уже очнулась. Губа у нее распухла, на щеке темнел синяк. Каймал сидел рядом. В фургоне было тесно, и 2 детишек пекаря спали около Даниаль. «Спасибо», — проговорила она, улыбнувшись через силу. «Больше они тебя не тронут». Каймал, протиснувшись мимо, вылез наружу. Нездешний сел рядом с Даниаль. «Тебе больно?»
«Не очень. Ты убил их?»
«Да».
«Как тебе удается убивать так легко?»
«Привычка».
«Нет, я не о том. Каймал заступился за меня, он сильный мужчина. Но тот отшвырнул его в сторону, как ребенка».
«Тут все решает страх, Даниаль. Хочешь отдохнуть?»
«Нет, я лучше подышу воздухом. Давай погуляем». Он помог ей выбраться из фургона, они пошли к утесу и сели на камни. «Почему страх все решает?» — спросила она. Он отошел немного и поднял с земли камушек. «Лови!» — он бросил камушек Даниаль. Она ловко поймала подачу. «Это было легко, правда?» «Да», — согласилась она. «А если бы 2 мужчин держали Крилу и Мириэль, приставив ножи им к горлу, и тебе сказали бы, если не поймаешь камушек, девочки умрут, поймала бы ты его с той же легкостью? Вспомни те случаи, когда тебя охватывала тревога. Разве твои движения тогда не делались судорожными? Страх делает нас дураками, равно как и гнев, ярость и волнение. Мы начинаем метаться и теряем голову. Понимаешь меня?» «Как будто да. Когда я впервые предстала перед королем в Дринане, на меня напал столбняк. Мне всего-то и надо было, что пройтись по сцене, а ноги сделались точно деревянные».
«Вот-вот. Страх делает трудными самые простые действия. То же происходит и в бою. Я дерусь лучше большинства других только потому, что умею сосредотачиваться на мелочах. Камушек остается камушком, что бы там от него ни зависело».
«А меня научишь?»
«Времени нет. Ты сам себе противоречишь. Забудь о своей цели и сосредоточься на мелочах, на моем обучении. Чему тебя научить? Драться?
Нет, побеждать страх. А потом и до боевой науки дело дойдет.
Для начала скажи мне, что такое смерть?
Конец всему.
Нет, как-нибудь пострашнее.
Черви и гниющее мясо.
Хорошо. А что происходит с тобой?
Ничего.
Ты что-нибудь чувствуешь?
Ну, возможно, если загробная жизнь существует.
Забудь о ней.
Тогда ничего, ведь я мертва.
Можно ли избежать смерти?
Нет, конечно.
Но оттянуть ее можно?
Да. Что это тебе дает? Еще немного счастья.
А в худшем случае?
Еще немного боли, старость, морщины, распад.
Что хуже, смерть или старость?
Я молода, и меня страшит и то, и другое.
Чтобы победить страх, ты должна осознать, что то, чего ты страшишься, неизбежно. Ты должна впитать это, жить с этим, ощущать это на языке, понимать это, победить это.
Я понимаю.
Хорошо.
Чего ты в этот миг боишься больше всего? Потерять тебя.
Он опять отошел от нее и поднял камушек. Облака набежали на луну, и Даниэль плохо видела его руку. «Сейчас я брошу его тебе. Если поймаешь, останешься здесь. Если нет, вернешься в Скарту».
«Нет, так нечестно. Тут темно».
«Жизнь честной не бывает, Даниэль. Если ты не согласна, я сейчас уеду из лагеря один».
«Хорошо, я согласна».
Не сказав больше ни слова, он бросил ей камень. Бросок был коварный, внезапный и с вывертом влево.
Она выбросила руку, и камень ударился о ее ладонь, но она сумела его удержать и с великим облегчением, торжествуя, предъявила нездешнему.
«Чему ты так радуешься?» — спросил он.
«Я выиграла?»
«Нет, не так. Скажи мне, что ты сделала?»
«Победила свой страх?»
«Нет».
«Тогда не знаю».
«Подумай и ответь, если хочешь чему-то научиться».
«Я разгадала твою загадку, нездешний», — внезапно улыбнулась она.
«Тогда скажи, что ты сделала».
«Я поймала камушек при свете луны». Успехи, которых добилась Даниэль за 3 дня их путешествия, поражали нездешнего. Он знал и раньше, что она сильна, гибка и сообразительна. Но оказалось, что проворство и легкость, с которой она усваивает его уроки, превосходят всякие ожидания.
«Ты забываешь, — говорила она, — что я играла на сцене. Меня учили танцевать и жонглировать, а как-то я 3 месяца провела с труппой акробатов». Каждое утро они уезжали от каравана в холмистую степь. В первый день он научил ее бросать нож, и быстрота, с которой она все схватывала, заставила его пересмотреть свою методу. Поначалу он вышучивал ее, но потом стал серьезен.
Умение жонглировать развило в ней поразительное чувство равновесия. Его ножи, все разного веса и разной длины, в ее руках вели себя совершенно одинаково. Она взвешивала нож в пальцах, прикидывая его тяжесть, и тут же метала в цель. На первых 5 бросках она только раз промахнулась и не попала в разбитое молнией дерево.
Нездешний нашел камушек, похожий на мел, и нарисовал на стволе фигуру человека. Развернув Даниэль спиной к дереву, он сказал: «Сейчас ты повернешься и бросишь целя в шею». Она крутнулась, выбросила руку вперед, и нож вонзился над правым плечом меловой фигуры.
«Тьфу ты!» — воскликнула она.
Нездешний улыбнулся и вытащил нож. «Я сказал: повернись, потом бросай». «Ты еще поворачивалась влево, когда кинула. Вот нож и ушел мимо цели. Но ты на верном пути».
На второй день он позаимствовал в лагере лук и колчан со стрелами. С этим оружием она обращалась не столь ловко, но глазомер у нее был хороший. Понаблюдав за ней немного, нездешний велел Даниэль снять рубашку и плотно рукавами назад обвязал ее вокруг тела, сплющив груди. «Мне так неудобно», — пожаловалась она.
«Знаю, но ты каждый раз выгибаешь спину, стараясь, чтобы натянутая тетива не коснулась тела, а это сбивает прицел». Однако его затея не имела успеха, и тогда он перешел к фехтованию. Один из людей Дурмаста продал ему тонкую саблю с рукоятью слоновой кости и филигранным эфесом.
Клинок был хорошо уравновешен и достаточно легок для того, чтобы проворство Даниаль возмещало недостаток силы. «Всегда помни о том», — сказал он, когда они присели передохнуть после часовых упражнений, «что большинство бойцов наносят мечом рубящие удары. Твой противник, как правило, орудует правой рукой. Он заносит меч над правым плечом и опускает его справа налево, целя тебе в голову. Но кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая, поэтому коли, используй острие меча. В 9 случаях из 10 ты убьешь своего врага. Искусников не так много. Обычно человек размахивает клинком, как одержимый, и проткнуть его весьма просто». Он выстрогал из двух палок деревянные мечи и дал один Даниаль. «Давай, нападай на меня». На четвертый день он стал учить ее, как биться без оружия. «Вбей себе в голову следующее. Ты все время должна думать. Обуздывай свои страсти и повинуйся чутью. Этому я постараюсь тебя научить. Ярость только мешает, поэтому не маши зря кулаками. Думай. Твое оружие — это кулаки, пальцы, ноги, локти и голова. Твои мишени — глаза, горло, живот и пах. Меткий удар в одно из этих мест обезвредит врага. В бою такого рода у тебя есть одно большое преимущество — ты женщина. Твой противник будет полагать, что ты испугаешься, спасуешь перед ним и сдашься. Если сохранишь хладнокровие, ты останешься жива, а он умрет». В полдень пятого дня, возвращаясь к каравану, Нездешний и Даниаль увидели скачущих к ним с громкими воплями надиров. Нездешний придержал коня. Всадников было около 200. Они везли с собой множество одеял и прочего добра, а переметные сумы у них чуть не лопались от золота и драгоценностей. Даниаль никогда прежде не видела надирских кочевников, но понаслышке знала их как злобных убийц. Они были коренастые и крепкие, с раскосыми глазами и плоскими лицами. Многие носили лакированные панцири, на головах отороченные мехом шлемы, у каждого по 2 меча и множество ножей. Надиры рассыпались по степи, преградив двум путникам дорогу. Нездешний сидел спокойно, стараясь определить, кто у них вожак. Через несколько тревожных мгновений вперед выехал воин средних лет с темными злыми глазами и жестокой улыбкой. Его взор обратился на Даниаль, и Нездешний без труда прочел его мысли. «Кто вы?» — спросил Надир, опершись на луку седла. «Мы путешествуем с ледяными глазами», — ответил Нездешний. Так Надиры называли дурмаста. «Рассказывай». «Кто дерзает сомневаться в моих словах?» Надир впился темным взором в Нездешнего. «Мы едем от каравана, который ведет ледяные глаза. Нас богато одарили там. А у тебя есть дары?» «Только один. Отдай его мне. Уже отдал. Я подарил тебе жизнь. Кто ты такой, чтобы дарить мне то, что я имею и так? Похититель душ». «И ты едешь с ледяными глазами?» — невозмутимо спросил Надир. «Да, мы с ним братья. По крови? Нет, по клинку. Сегодня можешь ехать с миром, но помни, придет и другой день». Вожак поднял руку, и надиры с грохотом пронеслись мимо. «В чем дело?» — спросила Даниаль. «Ему не хотелось умирать. Вот тебе еще урок, если ты дашь себе труд его усвоить». «Довольно с меня на сегодня. Что это он толковал о богатых дарах?» «Дурмаст предал беженцев», — пожал плечами Нездешний. «Он взял с них деньги, чтобы проводить их в Гульгатир, а там уже заключил сделку с надирами. Надиры грабят караван, а дурмаст получает свою долю. У беженцев остались еще повозки, но перед Гульгатиром надиры налетят опять и отберут последнее. Те, кто останется в живых, придут в Гульгатир нищими. Это бесчестно».
«Так уж заведено на свете. Только слабые бегут от войны. Теперь им придется расплатиться за свою слабость».
«Ты взаправду такой бессердечный?»
«Боюсь, что да, Даниаль».
«Тебе должно быть стыдно?»
«Согласен с тобой. Ты меня из себя выводишь, а ты меня восхищаешь. Но об этом мы поговорим вечером. Теперь ответь мне вот на какой вопрос. Почему Надир оставил нас в живых?»
Даниаль улыбнулась. «Ты угрожала ему одному?
выделив его из всех остальных. Боги, неужто эти уроки никогда не кончатся?
Кончатся, и очень скоро.